Глава 27. Лукавый демон, бессильный уничтожить любовь ко Христу, Сыну Божию, нашел слабую сторону у людей и забрал их в свое владение. Первые христиане метко прозвали их ивианитами. Представление их о Христе было убого и низменно. Они считали его простым человеком, как все, который за одну свою нравственную высоту признан праведником. Родился он от брачного общения Марии и ее мужа. Нужно полностью соблюдать обряды, требуемые законом. По их мнению, одной верой во Христа и жизнью по вере они не спасутся. Другие, наряду с ними носящие то же имя, упомянутых нелепостей избежали. Они не отрицают, что Христос родился от Девы и Духа Святого, но заодно с первыми не признают предвечного существования Христа, Слова и премудрости Божией. Эти тоже свернули в нечестие первых, тем более что они также старательно выполняли все требования обрядового закона. Они считали, что послания апостола Павла должны быть вовсе отвергнуты, и обзывали его отступником. Читали только так называемое «Евангелие от евреев», а остальными книгами пренебрегали. Хранили, подобно иудеям, субботу и другие иудейские обычаи, но чтили почти как мы, Господние дни и память спасшего нас воскресения. Потому и получили они прозвание ивианиты, указывающее на нищету их разума. Ведь у евреев так зовут нищих. Глава 28. Мы знаем, что в это время жил и глава другой ереси – Киринф. Гай, слова которого я приводил уже раньше, в своих рассуждениях пишет о нем. И Киринф в откровениях, написанных будто бы великим апостолом, помещает лживые рассказы о чудесах, показанных ему ангелами. Он говорит, что после воскресения наступит земное царство Христово, и люди во плоти, вновь поселившиеся в Иерусалиме, будут рабами желаний и наслаждений. Враг Писания, он, желая обмануть людей, говорит, что тысячелетие пройдет в брачном празднестве. И Дионисий, бывший в наше время епископом Александрийским, во второй книге об обетованиях, говоря об Иоанновом откровении, так вспоминает об этом человеке, следуя древнему преданию. Киринф, создатель ереси, названный по его имени Киринфовой, напутствовал свои выдумки внушающим доверие названием. Вот основное в его учении. «Земным будет царство Христово, осуществится то, к чему он сам стремился, а любил он плоть и был очень чувствен, и можно будет жить, как он мечтал, желудок и то, что ниже его, будут вполне удовлетворены едой, питьем и брачным сожитием». Все это он думал облагообразить, называя празднествами, приношениями, жертвами. Так говорит Дионисий. Ириней же в первой книге своего сочинения «Против ересей» сообщает подробности о его гнусном лжеучении, а в третьей передает рассказ «Забвение незаслуживающий». Ссылаясь на Поликарпа, он рассказывает, что апостол Иоанн пришел однажды помыться в баню, но узнав, что тут же находится и Киринф, вскочил с места и выбежал вон. Не мог он оставаться под одной с ним кровлей. И спутников уговаривал поступить так же. «Бежим, как бы ни обрушилась баня, ведь там находится враг истины Киринф». Глава 29. В это же время существовало, очень недолго, так называемая ересь Николаитов. Она упомянута и в Откровении Иоанна. Ее последователи хвалились, что Николай был одним из диаконов, товарищей Стефана, поставленных апостолами для служения бедным. Климент Александрийский в третьей книге «Стромат» так рассказывает о нем. «У него была жена в цвете лет. Когда по вознесении Спасителя апостолы стали его укорять за то, что он ревнует жену, Он вывел ее на середину и предложил брать ее в жены всякому, кто пожелает. Такое поведение, говорят, согласовалось с его изречением: «Плоть не надо щадить». И вот его поступку и его словам стали следовать прямо и без рассуждения. Последователи его ереси предавались бесстыдному разврату. Я же слышал, что Николай не знал ни одной женщины, кроме своей жены, что его дочери состарились девственницами, а сын остался неиспорченным. Если это так, то вывести к апостолам горячо любимую жену значило попрать страсть, и слова «плоть не надо щадить» звали к воздержанию от желанных наслаждений. Думаю, он не хотел по заповедям Спасителя служить двум господам — наслаждению и Господу. Так, говорят, учил и Матфий. С плотью надо бороться и не щадить ее, поддаваясь наслаждению. Надо взращивать душу версией и знанием. О людях, приложивших тогда руку к тому, чтобы осудить истину, и скорее, чем отзвучит произносимое слово, бесследно исчезнувших, сказанного достаточно. Глава 30. Климент, слова которого мы только что читали, упомянув отрицающих брак, перечисляет апостолов, о которых в точности известно, что они были женаты. Он говорит: «Или они и с апостолами не посчитаются». У Петра и Филиппа были дети. Филипп выдал и дочерей своих замуж. Павел не стесняется в одном своем послании приветствовать жену, которую он не брал с собой, чтобы не затруднять свое дело служения. Раз мы об этом вспомнили, то стоит привести и другой достопамятный его рассказ, помещенный в 7-й книге его «Стромат». Говорят, что блаженный Петр, видя, как ведут его жену на смерть, обрадовался, что ее призвали, и она возвращается домой. Он окликнул ее по имени, убеждал и утешал, говоря: «Помни Господа». В таком браке жили эти блаженные люди, так безупречны были отношения между самыми близкими людьми. Эти рассказы, подходящие к данному повествованию, помещены здесь кстати. Глава 31. Что касается кончины Павла и Петра, то нами еще раньше сказано, когда и как они умерли, и в каком месте погребены их тела. О времени Иоанновой кончины тоже сказано. Место его погребения называет Поликрат, он был епископом в Эфесе, в своем письме Виктору, епископу римскому. Там же упоминает он и об апостоле Филиппе и его дочерях. Он пишет: «В Асии покоятся великие светила, которые воскреснут в последний день, когда Господь низойдет с неба во славе своей и разыщет всех святых. Филиппа, одного из 12, который покоится в Иераполе, обеих дочерей его, состарившихся в девстве, и еще одну дочь, которой руководил Дух Святой и которая почивает в Эфесе. И Иоанн, возлежавший на груди у Господа, священник, носивший золотую дощечку, мученик и учитель, покоится в Эфесе». Вот сведения об их кончине. В диалоге Гая, которого мы недавно вспоминали, Прокл, против которого написано это исследование, говорит о кончине Филиппа и его дочерей согласно с вышеизложенным. После него 4 пророчицы, дочери Филиппа, жили в Иераполе, Осийском городе. Там же находится могила и отца их. Так говорит он. Лука же в «Деяниях апостолов» упоминает дочерей Филиппа. Они жили вместе с отцом в Кесарии Иудейской и удостоены пророческого дара. Вот его рассказ дословно. «Мы пришли в Кесарию, и, вшедши в дом Филиппа Благовестника, который был одним из 7, остались у него. У него были 4 дочери, девицы пророчествующие. Мы изложили по порядку в этих главах все дошедшие до нас сведения об апостолах, апостольских временах и священных книгах, которые они нам оставили. О книгах оспариваемых, но в большинстве церквей всенародно читаемых. Наконец, о заведомо подложных, отошедших от апостольского правоверия. Перейдем теперь к рассказу о дальнейших событиях. Глава 32. После Нерона и Домициана, при императоре, чье время мы теперь описываем, частичные гонения на нас по городам поднимала восставшая чернь. В таком гонении, как передают, мученической кончиной завершил жизнь Симеон, сын Клеопов, который, как мы сказали, был вторым епископом Иерусалимской церкви. Это засвидетельствовано тем самым Егизиппом, у которого мы и раньше черпали разные сведения. Так вот, рассказывая о разных еретиках, он сообщает, что Симеон был обвинен ими, обвиняемый в принадлежности к христианству и многообразно мучимый в течение многих дней, он потряс судью и его окружающих и снискал конец жизни, напоминавший страдания Христа. Лучше всего, однако, послушать самого писателя. Вот его рассказ дословно. Некоторые из этих еретиков донесли на Симеона, сына Клеопова, что он потомок Давида и христианин. Так он и пострадал, 120 лет от роду, при императоре Траяне и консуле Аттике. Он же рассказывает, что когда разыскали потомков царей иудейских, то и обвинителей схватили как происходящих из царского рода. Можно заключить, что этот Симеон был из числа тех, кто лично видел и слышал Господа, и в подтверждение сослаться на его возраст и упоминание в Евангелии о Марии, жене Клеопы. Этот Симеон был его сыном, об этом сказано раньше. Тот же писатель говорит, что потомки Иуды, одного из упоминаемых братьев Спасителя, дожили до этого царствования. О том, что они исповедали веру Христа при Домициане, рассказано раньше. А пишет он так. «Они приходят и становятся во главе всей церкви, как свидетели и родственники Господа. Среди глубокого мира в церкви дожили они до кесаря Траяна, до того времени, когда сын дяди Господа, вышеупомянутый Симеон, сын Клеопов, оклеветанный еретиками, был при консуле Аттике также обвинен и в том же самом. Мучимый в течение многих дней, он потряс своим непоколебимым исповеданием Христа всех и в особенности консула, который спрашивал себя, как старик 120 лет выносит эти мучения. Его распяли». В заключение этот же писатель, излагая современные ему события, говорит, что до того времени церковь была как чистая непорочная дева. Пытавшиеся погубить здравое и спасительное благовестие, если и были, то сидели, забившись в свои темные углы, и оставались в неизвестности. Когда же святой апостольский лик окончил так или иначе свою жизнь и ушло поколение, удостоившееся своими ушами слышать голос божественной премудрости, тогда, под влиянием лжеучителей с их обманами, начался разброд и безбожие. Так как не оставалось в живых никого из апостолов, они решили в открытую противопоставить проповеди истины свое лжеименное знание — гнозис. Глава 33. «В то время многие места охватило такое гонение на нас, что Плиний Секунд, из наместников самый знаменитый, встревоженный большим числом мучеников, написал императору о большом числе людей, гибнущих за веру, и тут же сообщил, что не смог уличить их в нечестии или в чем-то противозаконном. Встав на заре, они воспевают Христа как Бога, запрещают прелюбодействовать, убивать и совершать другие подобные поступки. Поступают они во всем по законам. В ответ Траян издал указ: христиан не разыскивать, попавшегося наказывать. Гроза страшного гонения, висевшего над нами, до некоторой степени рассеялась, но для людей, желавших навредить нам, возможностей оставалось ничуть не меньше. В одном месте злое дело замышляла чернь, в другом его готовили местные власти. Явных гонений не было, возникали частичные по провинциям, и многие верующие в борьбе за веру были по-разному замучены. Рассказ об этом взят из латинской апологии Тертуллиана, мы говорили о ней выше, которая в переводе гласит так. «Впрочем, мы обнаружили, что разыскивать нас было запрещено. Плиний Секунд, правитель провинции, приговаривал христиан и лишал их звания граждан. Смущенный их множеством, не зная, что ему впредь делать, написал императору Трояну. Никакого нечестия он у них не нашел, кроме разве нежелания служить идолам. Указал он еще, что христиане, встав на заре, воспевают Христа как Бога и, соблюдая свое учение, запрещают убивать, прелюбодействовать, наживаться, воровать и вообще совершать что-либо подобное. Троян ответил, что христиан не надо разыскивать, но попавшегося наказывать. Так тогда и было». Глава 34. В третий год царствования упомянутого императора Климент, епископ римский, скончался, передав свое служение Еваресту. В течение 9 лет он возглавлял обучение божественному слову. Глава 35. После смерти Симеона, описанной нами, епископский престол в Иерусалиме занял еврей Иуст. В то время было уже много обрезанных, которые уверовали во Христа. Иуст был одним из них. Глава 36. Особо замечательным был тогда Васий Поликарп, собеседник апостолов, поставленный в епископы Смирнской церкви от видевших Господа и служивших ему. Известны и его современники. Папий, также епископ в Иераполе, Игнатий, многими и доныне прославляемый, второй после Петра, епископ Антиохийский. Рассказывают, что он был отправлен из Сирии в Рим и отдан на съедение зверям за исповедание Христа. Проходя по Асии под надзором строжайшей охраны, он в городах на остановках укреплял верующих беседой и увещаниями, уговаривал прежде всего беречься ересей, тогда только что явившихся на свет Божий, и убеждал крепко держаться апостольского предания, которое он, идя на мученичество, счел необходимым закрепить письменно. Так, будучи в Смирне, где находился Поликарп, он написал послание Эфесской церкви, упоминая ее пастыря Анисима. Другое, в Магнезию на Меандре, тут он упоминает епископа Дамаса, и еще одно, в Траллы, где, по его сообщению, управлял Полибий. Написал он и римской церкви, умоляя не ходатайствовать за него и не лишать надежды на желанное мученичество. Стоит привести краткую выдержку в подтверждении сказанного. Вот его послание слово в слово. «На пути от Сирии до Рима я сражаюсь днем и ночью на суше и на море с дикими зверями, 10 леопардами, иначе говоря, отрядом в 10 воинов, которые, если им делать добро, становятся еще хуже. Я даже учусь на их обидах, но тем не оправдываюсь. Хорошо, если бы звери были мне уже готовы. Молюсь, да будут готовы послужить мне. Я буду ласкать их и уговаривать поскорее съесть меня. Они со страху до некоторых не дотрагивались. А если не захотят, я их заставлю. Простите меня, я знаю, что мне полезно. Я теперь начинаю быть учеником. Ничто мне не в радость. Ни зримое, ни незримое. Только бы встретить Иисуса Христа. Пусть огонь и крест и стая зверей, пусть разбросают мои кости, отрубят члены, смелют в муку все тело, пусть придут на меня муки дьявола, только бы встретить Иисуса Христа». Так писал он перечисленным церквам из указанного города. Находясь уже за пределами Сирии, он писал из Троады жителям Филадельфии и в Смирну. церкви и особо ее предстоятелю Поликарпу. Хорошо зная его как мужа апостольского, он, добрый истинный пастырь, поручил ему свою антиохийскую паству и попросил ревностно о ней заботиться. Он же в письме к жителям Смирны говорит о Христе: «Не знаю, откуда заимствовал он эти сведения. Знаю и верю, что после воскресения он являлся во плоти. И когда он пришел к Петру и бывшим с ним, он сказал: «Потрогайте меня, увидите, что я не бестелесный дух». Они тотчас осязали его и поверили. Знал о его мученичестве и Ириней. Он упоминает о его посланиях и говорит: «Как сказал один наш человек, осужденный за исповедание Бога на съедение зверям: «Я пшеница Господня, и размалывают меня зубы зверей, чтобы я стал чистой мукой». И Поликарп вспоминает о том же в послании своем к филиппийцам. Приведем его слова: «Уговариваю вас всех повиноваться и терпеть. Вы воочию видели, как терпели не только блаженные Игнатий, Руф и Зосима, но и другие ваши люди, сам Павел и остальные апостолы. Верьте, что прошли они свой путь не вообще, а с верой и правдой, и находятся сейчас вместе, уготованном у Господа, с которым они и страдали. Ибо любили не мир нынешний, а того, кто умер за нас и ради нас воскрешен Богом». И дальше он добавляет: «Вы, как и Игнатий, писали мне, что если кто отправляется в Сирию, то пусть отвезет и ваши письма. Я так и сделаю при случае, либо сам, либо через человека, который будет и вашим вестником. Послания Игнатия, которые он писал ко мне, и другие у меня оказавшиеся, я отправил вам, как вы и наказывали. Они приложены к этому письму. Вы можете получить от них великую пользу. В них вера, терпение и наставление, как служить Господу». Вот сведения об Игнатии. Преемником его в Антиохии по епископству был Ирод. Глава 37. Среди славных людей того времени был и Кадрат, отличавшийся, как и дочери Филиппа, даром пророчества. Известны и многие другие их современники, ряд мужей, пришедших на смену апостолов. Достойные ученики таких мужей, они повсюду продолжали устраивать церкви, основания которых положили апостолы, шли все дальше со своей проповедью и во всю ширь вселенной сеяли спасительные семена Царства Небесного. Многие из тогдашних учеников, чью душу Слово Божие поразило великим любомудрием, исполняли прежде всего спасительную заповедь, раздавали свое имущество бедным, а затем отправлялись путешествовать и выполнять дело евангелистов, спеша преподать слово веры тем, кто о ней вовсе не слыхал, и передать книги божественных Евангелий. Заложив где-нибудь на чужбине только основание веры, они ставили пастырями других людей, поручали им только что приобретенную ниву, а сами, сопутствуемые Божьей благодатью и помощью, отправлялись в другие страны и к другим народам. Множество чудес совершалось ими тогда силой Духа Божия, так что после первой же проповеди все до единого человека с готовностью воспринимали душой своей веру в Создателя всего мира. Мы не можем перечислить по именам всех апостольских преемников, ставших по всей вселенной пастырями церкви и евангелистами. Мы вспоминаем поименно только тех, о которых упоминается в апостольских, сохраненных до ныне записях апостольского учения. Глава 38. Разумеется, к ним относятся Игнатий, упоминаемый в названных посланиях, и Климент. Свое послание, всеми признанное, он написал Коринфской церкви от лица Римской. В нем он приводит много мыслей из послания к евреям, выписывая некоторые дословно, и ясно доказывает, что Писание это не новое. Поэтому, естественно, он решил причислить его к остальным посланиям апостола. Павел писал евреям на родном языке, И одни говорят, что евангелист Лука, а другие, что сам Климент перевел его на греческий. Последнее кажется более вероятным. И по сходству языка в Климентовом послании и в послании к евреям, и по небольшой разнице между мыслями обоих писаний. Следует знать, что Клименту приписывают и другое послание, но мы знаем, что оно не так известно, как первое, и в древности его не знали. С недавнего времени стали приписывать ему многословные длинные диалоги Петра с Аппионом. Никто из древних о них не упоминает, и нет в них чистого апостольского правоверия. Итак, о несомненном послании Климента сказано ясно, как и о посланиях Игнатия и Поликарпа. Глава 39. Папию приписывают 5 сочинений под заглавием «Истолкование Господних изречений». О них, как о единственных его произведениях, упоминает и Ириней, говоря так: «Папий, слушавший Иоанна, друг Поликарпа из древних христиан, засвидетельствовал это письменно в четвертой своей книге, ибо им дочинено 5 книг». Так сказано у Иринея. Сам же папий в предисловии к своему сочинению отнюдь не выдаст себя за человека, лично видевшего и слышавшего святых апостолов, а говорит, что с верой ознакомили его люди, апостолам известные. Вот его собственные слова: «Я не замедлю в подтверждение истины восполнить мои толкования тем, чему я хорошо научился у старцев и что хорошо запомнил. Я с удовольствием слушал не многоречивых учителей, а тех, кто преподавал истину, не тех, кто повторяет заповеди других людей, а данные Господом о вере, исходящие от самой истины. Если же приходил человек, общавшийся со старцами, я расспрашивал об их беседах, что говорил Андрей, что Петр, что Филипп, что Фома и Иаков, что Иоанн и Матфей или кто другой из учеников Господних. Слушал, что говорит Аристион или пресвитер Иоанн, ученики Господни. Я понимал, что книги не принесут мне столько пользы, сколько живой, остающийся в душе голос». Следует обратить внимание, что папий упоминает 2 людей с именем Иоанна. Одного, упомянутого им раньше вместе с Петром, Иаковом, Матфеем и прочими апостолами, он, несомненно, считает евангелистом Иоанном. Другого Иоанна помещает в числе людей, стоявших рядом с апостолами, ставит впереди него Аристиона, прямо называя его пресвитером. Правдивость этого сообщения подтверждается тем, что в Асии называли 2 людей этим именем, а в Эфесе и ныне есть 2 гробницы, и каждая зовется Иоанновой. На это необходимо обратить внимание, если не считать автором Откровения, известного под именем Иоаннова, первого Иоанна, то значит все эти видения были второму. Папий, о котором мы сейчас говорим, признает, что слова апостольские он слышал от людей, с ним общавшихся. Аристиона же и пресвитера Иоанна слушал лично. Часто, упоминая их в своих книгах по имени, он передает их рассказы. Говорю это не зря. К приведенным уже словам папия следует присоединить и другие его рассказы, в которых он повествует и о некоторых чудесах, и том, что он узнал по преданию. Мы уже говорили, что апостол Филипп вместе с дочерьми проживал в Иераполе, а теперь расскажем, как папий, их современник, вспоминает удивительную историю, слышанную им от дочерей Филиппа о воскрешении мертвого, тогда случившемся, и о чуде с Иустом, Варнавой по прозвищу. Он выпил смертельный яд и, по милости Господней, не потерпел никакого вреда. Этого Иуста после вознесения Господня святые апостолы поставили вместе с Матфеем и молились, чтобы жребий выпал на того, кем вместо предателя Иуды они пополнили бы свое число. В Деяниях об этом написано так. «И поставили двоих, Иосифа, называемого Варнавой, который прозван Иустом, и Матфия, и, помолившись, сказали. Он же передает и другие рассказы, дошедшие до него по устному преданию. Некоторые странные притчи Спасителя, кое-что скорее баснословное». Так, например, он говорит, что после воскресения мертвых будет тысячелетнее и плотское царство Христово на этой самой земле. Я думаю, что он плохо истолковал апостольские слова и не понял их преобразовательного и таинственного смысла, ибо был ума малого. Это яствует из его книг, хотя большинство церковных писателей, живших после него, очень уважало его как писателя старого, и мнение его разделяли, например, Ириней и другие. Сообщает он в своей книге и другие слова Господни в передачу упомянутого Аристиона, а также рассказы пресвитера Иоанна. Отсылаем к ним людей любознательных, но считаем нужным сейчас же добавить ко всему сказанному рассказ о евангелисте Марке. Вот что говорил пресвитер. Марк был переводчиком Петра. Он точно записал все, что запомнил из сказанного и содеянного Господом, но не по порядку, ибо сам не слышал Господа и не ходил с ним. Позднее он сопровождал Петра, который учил, как того требовали обстоятельства, и не собирался слова Христа располагать в порядке. Марк ничуть не погрешил, записывая все так, как он запомнил. Заботился он только о том, чтобы ничего не пропустить и не передать неверно. Так говорит Папий о Марке. О Матфее он сообщает следующее. Матфей записал беседы Иисуса по-еврейски, переводил их кто как мог. Он же пользуется первым посланием Иоанна, а также Петра и рассказывает о женщине, которую обвиняли перед Господом во многих грехах. Рассказ этот есть в Евангелии евреев. Я счел необходимым все это добавить к сказанному.